говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сестры, наши уважаемые слушатели, завтра, 15 сентября, мы вспоминаем третью годовщину со дня кончины архимандрита Матфея Мармыля, старейшего насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, всемирно известного регента Объединенного Лаврского хора. Завтра в Троице-Сергиевой Лавре, в трапезном храме, в 9:30 утра состоится божественная литургия, по окончании которой на могиле отца Матфея за церковью во имя сошествия Святаго Духа на апостолов будет отслужена панихида. Часов в Большом зале Московской Духовной Академии состоится встреча, посвященная памяти архимандрита Матфея. На ней будут присутствовать священнослужители, регенты, деятели науки, которые примут участие в обсуждении темы «Русское богослужебное пение в 20 веке. Архимандрит Матфей и его современники». Вход свободный. Мы благодарим всех, кто в этот день почтит память нашего дорогого отца Матфея Мармыля.
Дорогие радонежцы, братья и сестры, в прямом живом эфире радиостанции «Радонеж» наша с вами вечерняя беседа, в которой, я надеюсь, вы поучаствуете, задавая вопросы священнику или просто поделитесь с нами своими мыслями. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом раба Божия Галина. Наши телефоны 959-5939. Я повторю, 959-5939. Код Москвы 8, гудок 495, а потом уже сам номер 959-5939. Или можно присылать сообщение на короткий номер 5522. Только не забудьте в начале сообщения поставить слово «Вера», а потом уже текст сообщения. Милости прошу звонить, писать сообщения. Нынешняя золотая осень ознаменована празднованием 200-летия победы русского народа над Наполеоном. Многие города украшены портретами, ну, например, Можайск, Зеленоград украшены портретами легендарного Дениса Давыдова, генерала Раевского, Багратиона, Кутузова. Даже хочется, чтобы они остались навсегда на наших проспектах. Сегодня, 14 сентября, 1 сентября по русскому календарю, день церковного новолетия. И вот именно 1 сентября, ровно 200 лет назад, на военном совете в Филях было решено сдать Москву ради спасения России. Так и произошло. жертва была великая, но и победа была славная на века. Господь даровал победу, потому что русское воинство всегда держалось православной верой. Слабела вера, слабели традиции и сразу шли напасти. Без Бога не до порога. Вот я сегодня, поздравляя вас с новолетием, хочу напомнить себе и вам, дорогие слушатели, вы пишете, и я благодарю вас за письма. И радиослушательница Анастасия Васильевна Папанина из города Львова, наверное, она по интернету нас слушает, она пишет, как чтение Евангелия по одной главе утром и вечером по совету нашего батюшки, который был в эфире, дало ей полное исцеление от онкологии. И она пишет, что регрессия опухолей, вопреки прогнозам врачей, происходит почти исключительно у людей, которые читают Евангелие, молятся и за которых молятся. А Евангелие – это не просто книга или там учебник жизни или квинтэссенция мудрости. Это прежде всего живая благодать, которую ощущает и ребенок, и мудрец, и умный, и даже глупый. Всем светит этот невечерний свет истины, как прекрасно и просто выразил в стихах о Новом Завете любимый православным народом поэт Иван Саввич Никитин. «Измученный жизнью суровой, не раз я себе находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил, как дышат святые их звуки божественным чувством любви, и сердце тревожные муки, как скоро смиряют они». Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им, и сущего в мире значение, причина и цель, и конец, и вечного Сына рожденье, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Вот и мы с вами, дорогие братья и сестры, сегодня будем черпать уроки для ума и души в беседе со священником, который написал о Евангелии много трудов. Вы его уже слышали и знаете. Это игумен Владимир Маслов из Свято-Екатерининского монастыря города Видное. Тот самый монастырь, где в безбожное время совершались пытки и глумления. Слава Богу, этот монастырь возвращен верующим и теперь живет православным служением. И отец Владимир там тоже молится о нас грешных. Батюшка, здравствуйте, благословите всех, кто нас слушает и кто в студии.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Ну что же, батюшка, мы продолжим сегодня, да, нашу беседу. Вы в прошлый раз говорили о сеятеле.
Да, мы чаще всего в храме слышим о Господе как о пастыре. Но он также и, можем назвать его, и земледельцем. В притче о сеятеле, он говорит, сеятель слово сеет. И вот кто, как не Господь, был таким сеятелем, который принес на землю Слово Божие и посеял не только это слово, но и самого себя, свою собственную жизнь. Он же также не только сеятель и господин жатвы, и сказал, что молите господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою.
Вот, батюшка, простите, я хочу такой вопрос задать. Люди, часто приходя в храмы, вот много рассуждают о конце света. Вот, очень много. И иногда даже вот меня даже запугивают такими прогнозами, что вот конец света очень близок. А как в Евангелии, что сказано конкретно о конце света? Ведь там сказано, что не знает никто часа, только Отец.
Дело в том, что прямым текстом, конечно, в Евангелии говорится об этом очень мало. Но вот мои рассуждения о четырех Евангелиях, о том, что в них сокрыт как раз смысл длительности, как наша церковь, как наше человечество проживает это время от начала времен до конца, через разные особенности Евангелий. Вот мы как раз эти особенности сейчас посмотрим и попытаемся понять, а что же там, собственно, о конце. Ну, начнем с того, что мы слышали, что должен Илья явиться, да, перед концом. А когда у Христа спрашивали, как же так, вот должен Илья перед тобой явиться, Господь сказал, что если хотите принять, то Иоанн Креститель есть тот самый Илья. Так вот, что же должен сделать Илья? Должен сделать Иоанн Креститель был. О нем сказано так. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие». Вот то дело, которое должен сделать был Иоанн Креститель. Вот давайте теперь посмотрим, сравним Евангелие и посмотрим, где вот исполнение этого дела, которое должен сделать, совершить Иоанн Креститель. И поймем, что, начиная от Евангелия от Матфея и кончая Евангелием от Луки, эта миссия как раз и совершается. Значит, обратим внимание на такую вещь, сравнивая Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, то обнаружим такую вещь, что, например, в притче о заблудшей овце пастырь ищет заблудшую овцу в горах у Матфея, а Луки в пустыне. Дальше. У Матфея, известная Нагорную проповедь, естественно, Господь говорит на горе. А у Луки совсем по-другому. Там прямо сказано, став на равном месте, Господь вот произнес нечто подобное. Причем замечательно то, что сказано уже не отдельным ученикам, не избранным, а сказано всему народу, всем людям. Так вот, это различие мы можем обнаружить еще и в другом, сравнивая две других притчи, притчу о талантах и притчу о минах. Общая история, которая рассказана в этих двух притчах, она сходна. Господин дает какие-то деньги рабам своим, потом отходит, и когда возвращается, спрашивает с них отчета. И те, которые получили прибыль, значит, заслуживают похвалу у господина, а те, которые отдали то, что было получено, они оказались негодными рабами и выкинуты в тьму кромешную. Казалось бы, вот общая фабула одна и та же. Но как много особенностей, как много отличий в этих двух притчах. Ну, во-первых, притча о талантах. Там в одном случае дается много, а у мины это маленькая денежная величина. И в притче о талантах дается по-разному. Одному 5 талантов, другому 2, третьему 1. В притче о минах всем дается поровну, по одной мине. Если говорить о горах и равнинах, то мы тоже видим, как бы здесь горы и долы, с одной стороны, в притче о минах кому-то много дается, кому-то мало, а в притче о минах всем одинаково. То есть опять Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки в этом отношении также имеют разницу. Но эти притчи раскрывают несколько еще и больше. Что же произошло в притче о талантах? Когда господин вернулся, то тот, который получил 5 талантов, приобрел еще 5 талантов. Тот, который получил 2 таланта, приобрел еще 2 таланта. То есть пропорционально тому, сколько получил. И только тот, который зарыл землю, он не получил ничего. Мы видим, что приобрели столько же, сколько и получили. А в притче о минах несколько по-другому. Получили все одинаково, а приобрели один 10 мин, другой 5 мин, а третий вернул то, что было получено. То есть мы видим, что в первом случае возможности приумножения, они ограничены. Сколько человек получил, столько же и приобрел. А в притче о минах как раз по-другому. Получились все одинаково, но возможность приумножить очень разная. Зависит от того, по-видимому, кто как хорошо поработал. Почему такие особенности? Дело в том, что если мы сопоставим Евангелие от Матфея с сеянием, а Евангелие от Луки с жатвой, с концом, то что может сделать сеятель? Он получает полное лукошко семян, его задача разбросать. Сколько он получил, он может все то, что полученное, разбросает, и дальше он ничего больше сделать уже не может. То есть, если человек получил 5 талантов, он может использовать эти 5 талантов и не больше. Если получил 2, то, соответственно, посеять вот эти, раздать 2 таланта и не больше. И если бы тот, который получил 1 талант, сделал то же самое, он бы тоже мог приобрести этот 1 талант. Но не сделал, зарыл в землю и не сделал того, что нужно. Это сеяние. С другой стороны, в притче о минах почему получают разные? А дело в том, что на жатве, в периоде жатвы сказано, жатвы много, а делателей мало. То есть жатвы-то много, и собрать можно столько, сколько сможешь, сколько хватит у тебя сил, сколько умения будет. И поэтому все собирают по-разному. Один 10 мин приобрел, другой 5 мин, и только последний, который ничего не сделал, вернул господину то, что было. Значит, тоже видим начало и конец. В одном случае получают много, но нет возможности как-то умножить это во много раз. А в другом случае, хотя и мало получили, но зато возможности приумножения очень большие. Если мы теперь сравним с начальным периодом жизни церкви и нынешним временем, то обнаружим, что как раз в первое время деяния апостолов нам показывают, что люди получали очень изобильно и по-разному. С другой стороны, значит, в наши времена мы не наблюдаем такого. Вот. Мы наблюдаем, что получают все как бы более-менее одинаково. Значит, вот конец света. О чем все рассуждают? Дело в том, что это фактически связано с жатвой. Если мы говорим о сеянии и жатве, то конец света – это жатва. И наше дело как раз понять, что это такое и что мы должны делать. И попытаться осознать, вот чем характерен этот вот период жатвы, что мы должны делать. Я не хочу просто расписывать какие-то «будет то-то, то-то, то-то». Меня в данном случае интересует, что, собственно, сами Евангелия, их различия, какие особенности перед нами открывают. Значит, мы видим, что вроде, казалось бы, речь идет о получении прибыли и в притче о талантах, и в притче о минах, но речь совсем идет не о земной прибыли, а о духовной.
Батюшка, а если конкретно? Вот мне кажется, что опасность богатства меньше, чем опасность нищеты, получение прибыли. Это для нашего века так характерно. Вот что дает людям богатство? И может ли помочь в спасении души? Мне кажется, что вот будь я богат, я бы столько сделала добра. А нищенство и нищета, бедность может человека озлобить, в бедности пороки.
Да, мы обычно очень хорошо представляем себе трудности, которые возникают в связи с нищетой. И кажется, что если бы у нас было больше денег, больше возможностей, больше талантов, то столько мы могли бы сделать. Но зачастую забываем о том, что Господь сказал, кому много дано, с того много и спросится. То есть то, что от Бога дается, дается не просто так. И за все, что мы получили, нам придется ответить. И вот как раз Евангелие от Луки где речь идет о жатве, и указывается, там больше всего говорится о богатстве. В других Евангелиях об этом мало, а вот как раз Евангелие от Луки очень много говорит о богатстве. И показывает, какие опасности там таятся. Ну, во-первых, допустим, в Евангелии от Луки только есть притча о богатом и Лазаре. Значит, богатый прожил всю жизнь свою в роскоши, а Лазарь бедствовал. Но потом, после смерти, богатый мучился, а значит, Лазарь, наоборот, получил то, что недополучил при жизни. Только в притче, только в Евангелии от Луки рассказывается притча о безумном богаче, который получил большой урожай и рассуждал, куда же мне этот урожай поместить, хранилище недостаточно, и сказал себе, разорю эти житницы и построю новые. Но ему Господь сказал, безумный, в эту ночь душу твою заберут. То есть, если человек не имеет куда положить, вместить, то это тоже опасно. Возьмем, почему, допустим, фарисеи и книжники ненавидели Христа. Господь прямо говорит, вы потому ненавидите меня, что слово мое не вмещается в вас. Также в притче о Луке, также в Евангелии от Луки есть история лова рыбы. Вот тоже. Казалось бы, рыбаки стремятся к тому, чтобы поймать как можно больше. Но когда по слову Господа закидывают невод, начинают вытаскивать, лодки наполняются, лодки начинают тонуть, всех охватывает страх, вплоть до того, что Петр молится, обращается к Господу и говорит, «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Вот. То есть мы думаем, что только бедность таит опасности, а вот, пожалуйста, Евангелие нам сообщает, что и богатство может таить не меньше опасности.
Батюшка, но богатство – это же, наверное, еще и ответственность, правда же? Богатство, конечно, от слова «Бог». Примем звонок, благословите.
Давайте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка, ведущий, это Дмитрий. А вот, извините, вот как раз вы говорите об этой притче, о притчах о таланте и мине, да? А вот я лично вот много, на самом деле, думал, и вот мне кажется, что и в Откровении, когда Иоанн говорит, что вот будет запрещено покупать и продавать, да, без печати зверя, то надо это понимать не в смысле вот Голливуда, каких-то микрочипов, а в смысле этого таинственного торжища. И вот печать зверя, мне кажется, это, может, закваска фарисейская, потому что как вот тот, кто спрятал талант, про фарисейскую сказано, что они спрятали ключ разумения, да, и сами не вошли, другим не дали, да, и Иисус проповедовал не так, как фарисеи, да, вот, а можно будет только как фарисеи проповедовать и слушать.
Да, фактически они не пустили в оборот то, что они имели, они просто как бы распространяли такой, как он есть, а развитие, понимание более глубокого не было. И когда Господь пришел и попытался раскрыть смысл Писаний, о чем они говорят, что они говорят о нем, оказывается, люди не могли вместить. И прежде всего возмутились как раз вот книжники и фарисеи, которые стояли на страже того, чтобы не пускать и не давать. Вот. Сами не входят и других не пускают.
Спаси Господи. И спаси Господи Дмитрия, который слушал нас. Батюшка, у нас на мониторе вопросы, потом ответим.
Давайте продолжим.
Давайте пока продолжим, да, тогда. Вот вы в предыдущей передаче говорили о соработничестве Богу. Вот конкретно, что должен делать человек и в чем заключается, ну, жатва, да?
Да, потому что нас как раз прежде всего интересует вот эта жатва. Чем все должно завершиться? Господь, рассказывая смысл притчи о сеятеле, он сказал, что семя – это Слово Божие. Что же тогда должно быть жатвой, если сеется Слово Божие? Естественно, наше понимание. Наше глубокое понимание смысла, усвоение – это не такая простая задача, потому что Евангелие нам сообщает, что Господь все время говорил притчами и без притчи не говорил им, ученикам. Так вот, понять то, что сказано Господом, эта задача очень непростая. И это как раз нам предстоит. Потому что мы торопимся исполнить, но исполнить можно ведь только то, что понято. Если мы еще не поняли, что Господь хочет от нас, то, пытаясь исполнить, исполняем совершенно не то. И как часто у нас и бывает, что ревности много, разумения мало. А ведь Господь очень такие настораживающие слова сказал, что будет время, когда своим ученикам, когда всякий убивающий вас будет думать, что тем самым служит Богу. То есть, ревнуя о Боге, человек может пойти против Бога, если неправильно поймет, что от него требуется. Дальше, в другой притче о плевелах Господь сказал, что семя – это сыны царствия. Если так, то в таком случае собирание, жатва у нас должно мыслиться как собирание вот этих вот сынов Божьих, служителей Бога, воедино. Да, есть церковь, которая собирает верующих во Христа. Но дальше стоит вопрос, а вокруг чего мы собираемся? Потому что это очень легко сказать, что вокруг Христа, вокруг служения. А зачастую это выливается в том, что просто вот у нас есть флаг. Я христианин, я православный. Православные, собирайтесь вместе. А ведь в церкви тоже очень разное может собирать. Может собирать проповедь, может собирать таинство. В конце концов, нас собирает Христос. И если говорить вот о нашем делании, если говорить о понимании Слова Божия, то как раз нас может очень сильно объединить вот это вот понимание. Посмотрите, что происходит в науке. Казалось бы, сколько критики там, как вот ученые друг друга по-всякому
спорят,
да, спорят, доказывают. И тем не менее, почему-то вот наука представляется как нечто единое. Да? Потому что там есть поиск истины. По крайней мере, вот стараются они это делать. Да? Так вот, даже не объявляя каких-то канонов жестких, вот, этот поиск истины людей уже начинает объединять. И вот если мы будем пытаться понять Слово Божие, пытаться действительно это исполнить, то эта деятельность нас объединит. Даже если мы начнем как бы с разных сторон, из разных конфессий, с разным мировоззрением, потому что люди приходят в церковь с очень разным мировоззрением, с очень разным багажом. Вот. И объединение возможно только тогда, когда мы действительно делаем общее дело. Пытаемся понять Господа и пытаемся исполнить Его волю. Вот это и будет настоящее единение.
Так, да. Но мне кажется, еще и таинство, вот благодать причастия больше всего соединяет. Батюшка, благословите принять звонок.
Давайте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Вас беспокоит представитель общины Страстного монастыря, как раз что стоял по 400 лет на Страстной, ныне Пушкинской площади, как раз по теме объединения. На этой площади, бывшей территории Страстного монастыря, происходит уникальное явление. Седьмой год, каждую субботу, люди, объединившись, каждую субботу в 14 часов, совершают чтение акафиста, молитвенное стояние и крестный ход вокруг бывшей территории Страстного монастыря. Седьмой год. Бывает по несколько сотен человек, особенно многолюдные престольные праздники. Их семь престольных праздников. Люди объединены любовью к Господу, любовью к православной вере и верности ей. И в любую погоду, каждую субботу в 2 часа, также и завтра в 14 часов, престольный праздник, один из семи, на Пушкинской Страстной площади. В 2 часа престольный праздник преподобных Антония и Феодосия Печерских. Был там и такой храм, который разрушен также в 37-м году. Почти 300 лет простоял монастырь, украшал столицу, был жемчужиной архитектурной. На нем и указание, вывеска висела, что охраняется государством, в 1932 году повесили. А в 1937 году разрушили, взорвали. В Красноворском архиве кинофотодокументов есть страшный фильм об этом.
А уже есть решение о восстановлении Страстного монастыря?
Вы знаете, очень трудно нам дается диалог с властью. ну, много лет мы пишем письма, и есть даже в наш архив такой ответ от главного архитектора, что мы просим, позвольте хотя бы какой-то информационный стенд установить на Пушкинской Страстной площади о том, что здесь 300 лет стоял Страстной монастырь Девичий, украшение, домовый храм всех царей его времени, могилы насельниц монастыря, все вокруг сохранены, их известные фамилии и планы в архиве вывели. Позвольте установить упоминание об этом. И главный архитектор отписал, что это неуместно, это зона отдыха людей и молодежи. Когда в 7 утра идешь на исповедь в храм Успения недалеко, Алексей Гомонов рано проводит исповедь на Успенском переулке, то видишь эту молодежь, которая еще и не ложилась спать с ночных клубов. Шприцы валяются, бутылки в этом фонтане. И это считается главным их отдых, так называемый, чем упоминание о Страстной Девичьей обители.
Ну, спасибо за добавление.
Замечательно, вот. Все-таки, батюшка, как...
Люди действительно объединяются вокруг дела.
7 лет они ходят крестным ходом. Я однажды тоже иду по переходу с Пушкинской на Тверскую, метро. И вдруг слышу наше пение церковное. Вот они идут, там действительно много сотен людей. Ведь и Пушкин стоял, и задумано было так архитектором, что стоял он, склонив голову обнаженную перед Страстным монастырем. Это потом его развернули уже лицом к Тверской.
Да. Хорошо вот, бы, конечно, кстати, восстановить. Сказать, результаты, они зависят частенько от настойчивости. И вот... Возвращаясь к нашим рассуждениям о Евангелиях, мне хотелось бы обратить внимание на то, что в Евангелии от Луки как раз обращается внимание на настойчивость.
Стучите и отверзите, да?
Да, это в общем-то говорится, стучите и дастся вам, просите, и дано будет. Вот. Но у Луки есть особенности. Есть, допустим, история о вдове, которая просила защиты у судьи и никак не получала. Но по настойчивости, в конце концов, добилась, и он ее защитил. Дальше есть у Луки также история о человеке, который просил у друга хлеба, а тот сказал, что «не тревожь меня, я уже на постели со своими детьми». А человек продолжал стучать, и в конце концов добился. И Господь говорит, что если он по дружбе не даст, то по настойчивости даст. Казалось бы, вот по-человечески это выглядит очень странно. Я уже на постели с детьми, не тревожь меня. А человек продолжает стучать и добивается своего. Вот. Но дело-то в том, что если речь идет не просто о хлебе, а о хлебе жизни, который нужен нам, без которого мы просто жить не можем, то вот это стучать, это фактически обращаться к Богу с молитвой и упорно до тех пор, пока действительно не получишь просимое. Теперь, если человек упорен, то он может добиваться своего. Но даже если он и добьется, отнюдь не всегда это бывает ему на пользу. И также Евангелие от Луки говорит, что не всегда вот это упорство приводит к результату. То есть наши усилия должны быть как-то оправданы. Вот что Господь говорит. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: „Господи, Господи, отвори нам“. Но он скажет вам в ответ: „Не знаю вас, откуда вы“. Тогда станете говорить: „Мы ели и пили пред тобою, и на улицах наших учил ты“. Но он скажет: „Говорю вам, не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, делатели неправды“». То есть наша настойчивость, она все-таки должна быть оправданной, а не просто так
добиваться. Ну, здесь будет оправдан, все-таки открыть Страстной монастырь, это подвиг. Батюшка, благословите принять еще звонок.
Давайте.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер. Ниночка, батюшка, благословите, пожалуйста, Наталью, рабу Божью.
Да, Бог благословит.
Вот я хочу подтвердить, сколько лет это продолжается, попытка восстановить монастырь. Я помню, меня Павел, как же его имя, отчество, Сальников, да? Он посылал, посылали меня с пакетиком таким, для молитв в Оптиной пустыне. То есть смотрите, как, с какой душой пытаются. Я сомневалась, а сейчас вот я не сомневаюсь, что на фоне войны, объявленной нам. Кстати, сегодня, Нина, я прошу молитв от имени грузинских пострадавших сегодня наших православных братьев и сестер. Я выкладывала сегодня материал, я включила ролик, и у меня перед глазами эта страшная картина. Вашей небесной святой покровительницы Нины храм обезображен, осквернен.
Это где, где, Наталья?
В Тбилиси. В Тбилиси, Нина. Синей краской, с красным, страшная в балаклаве. Вот эта стилизация под этих кощунец, требования освободить этих сатанистов, которые нам выстрел Авроры, как батюшка Дмитрий Смирнов говорит, сделали. И война будет только нарастать. Но грузины горячие вышли на улицы. Они требуют, чтобы нашли. В общем, уже и до туда добрались. Не могу больше говорить, я прошу молитв.
Помоги, Господи. Спасибо, Наталья. Да, батюшка, война объявлена, наверное. Батюшка, может быть, мы продолжим попозже. Давайте сейчас помолимся, дорогие братья и сестры. Вот давайте помолимся и о грузинских братьях, и чтобы от сатанистов как-то оградиться, встанем перед иконами, и вот о здравии и о покаянии. Батюшка, вот эти записочки, это о наших жертвователях в том числе, вот о здравии, да, о здравии помолимся, и это как раз наши жертвователи, батюшка, радио «Радонеж» существует, вот как народное радио, только на пожертвования. Вот, и поэтому мы просим вас, не оставляйте нашу радиостанцию, можно перевести по счету, а можно приехать прямо сюда, Пятницкая, 25, в вестибюле увидите номер, внутренний номер радио «Радонеж», здесь вас встретят, подарят иконы. Вы можете поделиться с нашими сотрудниками и оставить какую-то жертву. А сейчас молимся о здравии.
Спаси, Господи, помилуй рабов Твоих, архимандрита Афанасия, протерей Николая, протерей Вячеслава, Ирии Николая, Ирии Михаила, Наталья, Анатолия, отроковицу Людмилу, Ольгу, отрока Константина, Романа со сродниками, тяжко болеющей Тамары, Валентины, Елены, Людмилы, Натальи, Алексея, Ольги, Инны с очадами, Фатинии с очадами, Марии с очадами, болеющего Николая, младенца Александра, младенца Романа, младенца Аполлинарии, Фатинии, болеющего Владимира, Нины, Виктора, Елены со сродниками, Анны, Людмилы, Андрея, Надежды со сродниками, Елены.
Спаси, Господи.
И за упокоение. Упокой, Господи, рабов Твоих Николая, Анну, Стефаниду, Татьяну, Ольгу, Николая, Александру, Льва, Анну, Евдокию, Василия, Екатерину, Алексея, Иеромонаха Владимира, отрока Арсения, Валентину, Сергия, Зиновию, Иоанна, Александру, Михаила, Владимира, Павла, Вячеслава, Серафиму, Николая, Владимира, Владимира, Наталью, Наталью. Преснапоминаем протоиерея Михаила.
Труханова, да, сегодня день памяти.
И преснапоминаем протоиерея Валентина.
Амфитеатра, день памяти тоже, да.
Спокойно, Царство Господи, небесное. Души.
Спасибо, Господи, батюшка. А теперь благословите, я сделаю коротенькое объявление. Дорогие братья и сестры, 27 сентября в Международном славянском культурном центре Черниговский переулок 9/13, метро Новокузнецкая, Третьяковская, будет концерт русской духовности и культуры, открытие сезона. Весь этот сезон посвящен грядущему 400-летию Дома Романовых, и вечера называются «Имперские». Будет концерт мастеров искусств, выступят известные общественные деятели и священнослужители. 27 сентября как раз это будет праздник Воздвижения, а вечером в Славянском центре будет вечер. И сейчас вот я только что пришла с открытия сезона тоже в Славянском центре выставки. Сейчас выставка замечательная. Там, у кого есть время, обязательно сходите. Выставка называется «Осенний экспромт». До 10 октября она будет. Там участвуют 45 художников. Выставлена интересная керамика. Художники не только из Москвы и Подмосковья, но и из Киева, Гурзуфа, Сочи. И всего там где-то более полутора сотен экспонатов. Выставка интересная. Приходите. И 27-го, в половине 7-го жду вас на вечер. Батюшка, продолжим,
продолжим,
да, Евангелие?
Да. Я хотел бы сейчас обратить внимание на некую символику, которая присутствует в Евангелиях. Вот в частности, такой символ, как голова и ноги. Значит, на Тайной Вечере, как мы помним, Господь умыл ноги своим ученикам. Это было такое впечатляющее событие, неожиданное для многих, и Петр никак это принять не мог, даже не хотел позволить Господу это сделать. Но Господь очень жестко сказал, что если не умою, то не будешь иметь части со мной. И вот интересно, что после этого Петр сказал: «Господи, ну тогда не только ноги, и голову, и лицо, и руки мне умой». На что услышал: «А мытому всему нужно только ноги омыть». То есть подчеркнуто здесь, что омытие ног означает конец дела, завершение.
Да? Почему? Я тоже думала об этом.
Вот. А обычно с головой мы связываем начало. Начальник главный.
Глава.
Да, глава, начальник. Так вот, оказывается, что Евангелие от Матфея и Евангелие от Луки, они отличаются. Допустим, в Евангелии от Матфея и от Марка женщина помазала голову Иисуса драгоценным миром, а в Евангелии от Луки – ноги.
И вытерла волосами.
Да. Вот. И у Луки вот это внимание на ноги, оно как бы особенно подчеркнуто. Вот, допустим, когда Господь пришел в гости к Симону фарисею, то тот соблазнился тем, что грешница, значит, прикоснулась к ногам Христа, омыла слезами ноги его, омазала драгоценным миром. И Господь ему на это сказал: «Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. Ты головы мне маслом не помазал, а она миром помазала мне ноги». Смотрите, какой акцент. Ноги, это совершенно определенно, просто выделено. То есть голова – это начало дела, а ноги – это конец. Вот если мы возьмем такую символику, то обнаружим, что, допустим, в притче о талантах и в притче о минах такой, казалось бы, незначащие или малозначащие для нас подробности, что в одном случае талант был зарыт в землю, а в другом случае мина завернута в платок, они, оказывается, приобретают смысл. Дело в том, что земля – это то, как раз на что опираются ноги. И если мы возьмем, что это относится к концу, то тогда получаем такую вещь. Притча о талантах, она относится к началу, к сеянию. И тогда человек, который зарыл в землю, получив вот эти вот таланты на то, чтобы посеять, он, наоборот, вложил это дело в конец. То есть употребил на себя. Он должен был раздать другим, а употребил на себя. Сделал противоположное тому, что нужно. В притче о минах мы тоже получаем такую обратную картину. Это время жатвы, собирание. А он положил свою мину в платок. Платок он возлагается на голову. И в Евангелиях мы видим, что и лицо Лазаря было обвязано платком, и плат, которым была покрыта голова Иисуса, при погребении он отдельно лежал. Вот. То есть плат явно связывается с головой. И положить в платок – это значит вложить в начало дела, в сеяние. И здесь мы тоже видим очень привычную для нас картину. Человек приходит в храм, узнает что-то, чуть-чуть совсем, из церковной жизни, и так вдохновляется, что решает, что пора рассказывать всем другим.
Учить.
Да, учить, сеять. Хотя время жатвы, наше время сейчас как раз характеризуется тем, что нам разобраться в своей вере нужно. Потому что если мы не понимаем глубоко своей веры, мы не можем и отстоять ее перед натиском, который идет со стороны других или там со стороны неверующих. То есть мы должны знать очень хорошо и понимать свою веру, и в случае чего
Крепко стоять за нее, конечно.
Стоять за нее, да.
Батюшка, принять звонок, благословите. Да. Алло, добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Благословите, батюшка.
Бог благословит. Здравствуйте.
Батюшка, у меня вот такой вопрос. Вот мне кажется, что конец света, ну, то есть конец света это вообще неправильное понятие, потому что свет померкнет для нечестивых. Вот, а для людей, для, вот, для верующих не может быть конца света. Так у меня вопрос какой? Вот. В Писании написано, что одним из знамений будет помрачение светил, так? Вот мне, вопрос у меня следующий. Вот почему вот священники говорят, что чип это не есть печать Антихриста? Ведь здесь же, смотрите, вот три составляющие. Первое – это имя, ну, то есть вот такое цифровое. Второе – отсутствие, ну, то есть можно вести безналичные расчеты, то есть изъятие, ну, отказ от денег. А третье – то, что наносится на руку и на лоб. Вот, и, ну, это первый вопрос. А второй вопрос у меня следующий. Вот, как понимать, вот, что Москва – Третий Рим? Дело в том, что Рим, вот, насколько мы знаем, это Римская империя, это была Четвертая империя. Первые четыре империи до Рождества Христова, которые существовали, они были языческие.
Ну, вы знаете уж, что-то много там досчитали.
Да.
До Христа был один Рим только. Второй Рим считается Византией, третий вот Москва.
Да. Четвертого не бывает, еще говорят старцы, да?
Значит, то, что касается чипов, дело в том, что священники, прежде всего, заботятся о спасении души. Чип, он может быть куда-то поставлен, то есть это манипуляции с телом могут быть. Вот. В худшем самом случае, это может быть нарушения какие-то, разрушения психики. Вот. Но это, в принципе, ведь такие вещи можно сделать и без всяких чипов. Вот. Введи там наркотик какой-нибудь, стукни по голове хорошенько, и вся психика разрушится. Поэтому такие вещи, они практиковались, начиная с самого начала христианства. И пытали, и заставляли страшные мучения претерпевать ради того, чтобы человек отказался от Христа. И тем не менее, люди, Господь давал силы удержаться и не отказаться. Поэтому здесь, то, что касается этих чипов, нам нужно прежде всего думать не о материальной составляющей, не о том, что будут с нашим телом делать, а думать о том, что происходит с нашей душой. Вот. Вот это страшно, душу свою потерять. Самому отступить от Христа. Вот это страшно.
Боже, сохрани. Батюшка, можно прочитать вопросы с монитора? Тут много вопросов. Вот где проходит граница между смирением и человекоугодничеством? Спрашивает раба Божия Татьяна.
Но дело в том, что границы эти, прежде всего, дает почувствовать Господь сам через совесть.
Угу.
Если человек внимательно к себе прислушивается, он, вообще-то говоря, обычно погибает, где он переступает эту грань и начинает, что называется, на задних лапках ходить.
Из Ярославской области спрашивают, повторите, пожалуйста, как надо читать Евангелие для исцеления. Ну вот я читала письмо женщины из города Львова. Она читала Евангелие по главе утром и вечером. Как поститься перед причащением, но это потом вы ответите. Сейчас я примем звонок. Алло, добрый вечер.
Алло.
Да-да.
Благословите, батюшка, работу, Сергей.
Здравствуйте.
Вот поясните, если можно. В Евангелии есть определенные цифры. Вот, допустим, 5000 человек там. Ну, в общем, исцелял сотнями, кормил тысячами, а после того, как вознесся, осталось 120 верующих. Вот это о чем нам говорит? Я вот,
ну, здесь вы ошибаетесь насчет 120 верующих. Было гораздо больше. Вот. Когда апостолы начали проповедовать, там буквально тысячами люди обращались. То есть сила Божия была, сила их слова была настолько велика, что церковь очень быстро росла. Тут не о 120 можно говорить. Очень быстро росла. Прибавлялась.
Батюшка, ответьте тогда, пожалуйста, вот из Саратовской области пришел вопрос, как поститься перед причастием?
Ну, вы знаете, вот этих вопросов очень много можно задать. Я вам порекомендовал книгу Слободского «Закон Божий». Эта книга, вообще говоря, написана для школьников, дореволюционное издание еще сейчас переиздано. Вот. И самые простейшие вопросы, касающиеся вот таких жизни церкви, там, в общем-то, изложено. Обычно 3 дня человек постится, вычитывает каноны Иисусу Сладчайшему или Покаянной, Богородице, Ангелу-Хранителю, вычитывает молитву ко причастию, канон ко причастию, ну и, естественно, утренняя, вечерняя молитва каждый день необходима. Вот. Ну, а потом на исповедь.
Обязательно, чтобы на всеношные быть перед причастием, да?
Да, в общем, нужно и вечером сходить, потому что богослужебный круг начинается с вечера. Uh-huh. День начинается с вечера.
У нас еще звонок. Алло, добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, как правильно молиться дома? Ну, потому что у меня первая группа, и я мало хожу в церковь.
Вы знаете, для домашней молитвы каких-то определенных, сказать, рекомендаций есть общего для здоровых людей утренней и вечерней молитвы. По возможности надо придерживаться этого правила. Тот, кто хочет как-то более ревностно послужить Богу, можно псалтырь читать, Евангелие надо читать. А то, что касается других молитв, ну, тут желательно уже посоветоваться с батюшкой. Потому что брать на себя слишком много, человек может не выдержать этого большого правила. Вот. И лучше, если он делает немного, но постоянно, чем если сделает рывок, а потом все забросит.
Да. Батюшка, вот вопрос на мониторе. Правда ли, что терпение скорбей заменяет добрые дела?
Но все зависит от того, как это терпеть скорби.
Куда денешься, если скорби Господь посылает, вот и терпишь?
Ну,
не руки же на себя накладывать. Терпим все скорби.
Нет, терпение рознь. Кто-то
с ропотом
терпит,
да, скрипя
зубами, да, внутри себя проклиная всех, кто ему неудовольствие доставил. Вот. Кто-то со смирением. Вот образец терпения нам дал Господь. Когда, претерпевая страшные муки, он молился к Отцу Небесному: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». Это образец терпения. Вот если сумеете приблизиться хотя бы немножко к Господу...
Это труд.
Вот, я не буду говорить там, заменяет, не заменяет. Вот. И то, и другое, и милостынь должна быть, и молитва должна быть, и терпение должно быть. Вот. Но это труд. Если вы сделаете этот труд, я думаю, что Господь вам зачтет.
Батюшка, у нас не так много времени, но я все время хотела вам задать вопрос. Вот в Евангелии, помните притча к Хананеенке? Как-то немножко я не совсем, может быть, понимаю, потому что, ну что это, значит, Господь сказал, нехорошо взять хлеб у детей и отдать его псам. Значит, он сравнивает эту Хананеенку с псами.
Но многих эта притча, эта история приводит
недоумение,
к смущениям,
да.
Недоумение. Но мы-то вот, вообще-то говоря, понимаем, что ведь Господь обидеть никого не хотел. И если там слово «псы» прозвучало, то значит, оно должно иметь какой-то смысл. Вот давайте посмотрим, что нам Писание говорит о псах. В Откровении Иоанна Богослова, например, есть такие строки: «А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду».
Mm.
Значит, очевидно, что псы, речь идет о людях, потому что все остальные — это люди. Да?
Да.
Вот. Значит, люди...
Хананеи были чародеи, разве, или кто они были?
Нет, я не буду сейчас с хананеями, и таких там хватало, и чародеев всех. Вот. Сейчас просто попытаюсь понять, что же такое вкладывал, какой смысл. А в притчах есть такие строки: «Сильный делает все произвольно, и глупого награждает, и всякого прохожего награждает. Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него. Так вот, из этой цитаты видно, что псом здесь назван глупый человек. И не просто глупый, а тот, который считает себя умнее всех. И вот этому человеку действительно бесполезно что-то давать. Вот, не давайте святыни своим псам, да, и не мечите бисер перед свиньями. Вот. То есть здесь, почему Господь сказал это? А потому что, хотя он был очень богат, и мог бы, как вот этот в притчах богатый, раздавать направо и налево всем подряд, но он еще был и мудр, и понимал, что не всем это нужно и не всем полезно. И поэтому, чтобы проверить, узнать, что же в этом человеке, он и сказал, нехорошо отнять у детей и дать псам. А женщина своим ответом как раз показала, что она и не горделива, и не глупа. То есть она заведомо
смирилась.
Не пес.
Она
вот.
Смирилась.
Да. Вот. И поэтому тут не только смирение, а тут еще и понимание. Понимаете? Вот. Ей можно дать. И Господь дал.
И Господь дал. Батюшка, ну что, у нас уже мало времени осталось. Дорогие братья и сестры, не забывайте радиостанцию «Радонеж». Мы существуем, вещаем только благодаря вашей помощи, поэтому, пожалуйста, по силам постарайтесь сделать доброе дело, что-то пожертвовать. Можно по счету оплатить Киви, а можно прийти прямо сюда на Пятницкую, 25, гостелерадио, набрать короткий номер из вестибюля радиостанции «Радонеж», и с вами поговорят. Подарят иконочку, и вы сможете какое-то пожертвование сделать. Батюшка, я так благодарна вам, что вы приехали к нам из Екатерининского монастыря. Приглашайте радиослушателей, паломников к вам, вам доехать.
Просим.
Как?
Это станция Расторгуева по Вилецкой железной дороге. И дальше две остановочки на автобусе. Остановка называется «Школа милиции».
«Школа милиции» так и осталось это название, да?
Да, останется.
А там есть «Школа милиции» разве?
Они буквально рядом с нами.
А много насельников у вас в монастыре?
К сожалению, не так уж много. Вот. Но монастырь живет, каждый день служба совершается. Прихожане есть, так что жизнь идет своим чередом.
Помолитесь и о наших братьях и сестрах, слушателей Радонежа, и о всех нас.
Обязательно.
Спаси Господи, дорогой батюшка. Всего доброго, дорогие братья и сестры. Батюшка, благословите нас.
Всего доброго. Бог благословит. До свидания.